Отец, мы Твои дети, и мы собрались на этом месте, чтобы не оставаться прежними. Отец, мы желаем иметь Твой образ в каждой сфере нашей жизни. И мы просим Тебя, Отец, твори в каждом из нас Сына Твоего. И мы благодарны Тебе, Отец. Мы верим, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершаешь его. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим Святым, направляя нас, веди нас в сегодняшнем семинаре. Мы верим и принимаем с благодарением, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли через Иисуса, мы верим и принимаем, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за Святой Дух, за помазание. Спасибо Тебе за силу, которая пребывает с каждым из нас на этом месте, чтобы мы не остались прежними. И мы просим Тебя, Отец, направляй нас Духом Твоим Святым, производи в нас и хотение, и действие. А мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы были хоть в чем-то невнимательны Твоим просьбам и наставлениям. Прости, Отец, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя и тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом истины Твоей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Чтобы свет великий, чтобы свет Божий сиял в жизни каждого из нас во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы так благословлены Духом Твоим Святым. И мы благодарны Тебе, Отец. Благодарны Тебе за все, что Ты сделал для каждого из нас лично. Твори в каждом из нас Сына Твоего. Мы желаем исполнить волю Твою. И мы благодарны, и мы верим, Отец, что прямо сейчас Духом Твоим Святым Ты уже служишь каждому из нас лично. И мы принимаем помазание Духа премудрости, Духа откровения. Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает ум и делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Божьи способности, за Божьи возможности, которые прямо сейчас действуют в нашем духе, душе. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас да сокрушается всякое бремя, да сокрушается всякое ярмо тьмы во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода, и мы принимаем свободу. Свободу в своей душе от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего, за каждого входящего. Я беру власть над всяким угнетающим духом. Я беру власть над всякой суетной мыслью, отвлекающей мыслью. И приказываю ему оставить прямо сейчас каждого присутствующего и входящего. Мы соглашаемся во имя Иисуса. И мы верим, Отец, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, да не будет на этом месте духа страха и духа нищеты по имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благословлены Твоим служением, и мы ожидаем от Тебя. Мы верим, что мы будем научены Господом, поэтому мы открываемся, чтобы Ты учил нас, как Отец учит детей своих, чтобы никто из нас не оставался прежним, чтобы каждый из нас исполнил волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. И мы верим, что прямо сейчас, Иисус, Духом Твоим Святым, Ты будешь служить каждому из нас лично. творя Сына Божьего в каждом из нас. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за это благословенное служение. Мы благодарны Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за ту реальность Царства Божьего, которую Ты творишь в нас Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе, Отец. Мы так благословлены, и мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за помазание, Иисус. За помазание, которое пребывает прямо сейчас на каждом слушающем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшнее служение во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами семинар, который называется «Образ Божий». И напомню, что цель этого семинара не научить вас чему-то новому, а в первую очередь, чтобы вы увидели себя глазами Божьими. Есть то, кем видит Бог своих детей. И очень важно, чтобы его дети начали смотреть на себя его глазами, а не глазами самых разнообразных представлений. И слава Богу, что шаг за шагом мы с вами изучаем то, что Бог сделал в Своем Сыне. И на прошлой нашей встрече, она по счету была 16-я, мы говорили о том, что Иисус нигде не скрывал и говорил о том, кто Он есть. И заметьте, самый интересный момент – что основные нападки на Иисуса происходили даже не по той причине, что Он говорил на Себя «Я Мессия». Были в родном городе Назарете, были нападки на Него, Его пытались убить по причине того, что Он сказал «Я Мессия». Но основные нападки из Писания, которые мы с вами увидели, основные нападки на Иисуса были по причине того, что Он говорил «Я Сын Божий». Другими словами, Он говорил о себе как о Сыне Божьем и о Боге как о Своем Отце. И всякий раз, слыша это, у людей появлялось желание Его убить. Это удивительно само по себе, потому что каждый из нас, называя себя Дитя Божьим, чаще всего не вкладывает в это того смысла, который вообще надо вложить. Поэтому, как только вы получите откровение, что значит быть дитя Бога живого, вы поймете все, что за этим стоит. Точно так же, как и верующие не переводят слово «Христос», не переводят слово «христианин», вообще не понимают, что стоит за словом «христианин». И за словом или за словами «сын Божий» или «дитя Бога живого» стоит несравненно больше. И вот как раз через Иисуса мы с вами об этом и говорим. На прошлой встрече мы с вами говорили, почему фарисеи, почему книжники, почему первосвященники не видели в нем Сына Божьего. Потому что в их умах было то, что никак не могло раскрыть им Сына Божьего. То, в свете чего они видели людей, они сами сказали: «Прокляты вы, невежды в законе». Они смотрели на людей, как на проклятых. Это особенно важно отметить. И мы об этом говорили на нашей прошлой встрече. И всякий раз, когда Иисус говорил «Я Сын», извиняюсь, микрофон. «Я Сын Божий», всякий раз они по какой-то причине считали, что этого быть не может. Хотя мы с вами говорили на прошлой встрече, что слово «Сын» говорит не о звании, говорит не о превознесении человека, а говорит о его принадлежности. То есть, когда вы говорите «Я дитя Бога живого», вы не говорите себе, как возвеличивая какой-то статус и придавая себе какое-то особое положение. Вы говорите о чем? О своей принадлежности. Принадлежности. И на это я... Давай, наверное, тут микрофон. Извиняемся. Когда Иисус говорил так, Он говорил о Своей принадлежности, немножко по-другому слышно. То есть, когда мы говорим «дитя Бога живого», на что мы делаем ударение, в первую очередь? На свою принадлежность. Слышите? Это очень важный момент. Но в наших умах еще есть вот это состояние, что когда мы говорим о своей принадлежности, мы почему-то пытаемся дальше все остальное заслуживать. Хотя, если проанализировать такую простую позицию, наши дети никогда не пытаются заслужить быть нашими детьми. Наши дети никогда даже не думают об этом, что это надо заслужить. Они дети, и они в этом не виноваты. Но за позицией «дети» вы знаете, что стоит дальше? Наследник. Наследник. И дети тоже об этом не думают. Наследник так наследник, хорошо. Наследник чего? Наследник всего, что есть у родителей. Вот почему в притче о любящем отце, любящий отец сказал так: «Все мое, твое». Вы знаете, если бы дети Божьи задумали, что все, что у нихнего отца принадлежит им, они бы совсем по-другому начали планировать свою жизнь, исходя уже из чего? Из того, что есть у ихнего отца. Вообще так оно должно быть. Жизнь каждого из нас в первую очередь должна планироваться, исходя не из того, что мы чувствуем, обоняем, осязаем, то, что мы видим, а исходя из того, что у нас есть, как у наследников. И мы об этом с вами еще будем говорить. Хорошо. И сегодня мы переходим к следующей очень важной части в изучении того, что нам стало доступно. Мы сегодня начнем говорить об Иисусе, как о двери в образ Божий. Поэтому будьте внимательны к тому, что вы будете сегодня слышать, и все, что надо себе, обязательно запишите. Мы будем говорить об Иисусе как о двери. И прежде чем мы перейдем к событиям искупления, многогранной миссии Иисуса Христа, давайте отметим следующие важные моменты. Первый момент. Есть то, можете себе это записать, потому что эти три важных момента, они идут, знаете, как красная полоса, красной полосой по всей Библии. И я бы хотел, чтобы вы себе особенно это отметили. Отметьте это себе. Есть то, что Иисус Христос делал и являл в своем земном служении до креста, служа по завету Авраама и закону Моисея. Это очень важный аспект. Есть то, что Он делал и являл в своем земном служении, служа или совершая служение по закону Моисея и завету Авраама. Следующее. Есть то, что Иисус сделал на кресте во исполнение закона. Это второе. Есть то, что Он сделал на кресте во исполнение закона. И есть то, что Иисус сделал или делает сейчас в Своем небесном служении на основании Нового Завета. Тоже себе это запишите, потому что это носит очень важную сторону для нас, как новозаветных. Новозаветных. Запишите себе этот важный момент. Есть то, что Иисус делает сейчас в Своем небесном служении на основании Нового Завета. То есть вот такие три важных этапа, временных этапа и события, связанных с Ним. Есть то, что Иисус делал и являл в Своем земном служении. Есть то, что Он сделал на кресте во исполнение закона. И есть то, что Он делает сейчас в Своем небесном служении, сидя одесную Отца. Сидя одесную Отца. Почему я затронул вот эти моменты, прежде чем мы будем говорить об искуплении? Верующие на сегодняшний день рассматривают себя то ли в свете того, что Он делал в Своем земном служении, то ли в свете того, что Он сделал на кресте, И чаще всего не рассматривают себя в свете того, что он делает сейчас, сидя одесную отца. Вы знаете, что для вас, как рожденных свыше, намного важнее сейчас знать, что он делает сейчас. Потому что вы уже прошли тот этап, что он сделал на кресте. Вы спаслись? Да. А теперь важно знать, что он делает сейчас. Это очень важно. Потому что сегодняшнее служение Иисуса – это исполнение того, что Он пообещал в Своем земном служении. Земное служение Иисуса – это основание Его небесного служения. А посредством креста у нас есть возможность соединяться с Его небесным служением. Я просто вот эти три аспекта показал, потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, оно напрямую связано с этим. Вообще во многих пророчествах об Мессии говорилось об этих трех аспектах. Земное, крест, небесное. И я сейчас хочу одно из пророчеств прочитать. И когда я буду читать это пророчество, я бы хотел, чтобы вы видели в нем себя. Видели в нем путь, по которому прошел Иисус. И увидели себя, идущего по этому пути, и тоже прошедшему этот путь в нем. Это очень важно. Сегодня будет много мест Писаний, и будьте очень внимательны, потому что Дух Святой работает с каждым из вас. Хорошо, это из книги пророка Исаия. Книги пророка Исаия, сейчас вам скажу, какая глава. 53 глава, с 1 стиха начнем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который бы привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его». То есть мы видим описание событий, которые мы не раз встречали в Евангелии Нового Завета. Где Иисус, придя даже в родной город Назарет, Он почти никем не был принимаем. То есть в период Нового Завета мы видим отношение к Иисусу подобное. Книжники, первосвященники, священники, они вообще не считали Его во что. Всячески препятствуя Его земному служению. Следующая часть стиха говорит о том, что произошло с Мессией, или с Иисусом, на кресте. С 4 стиха начиная. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязнен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Это событие на кресте. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен. Так Он не отверз уст своих. Это событие, которые произошли с Иисусом где? На кресте. А следующая часть этой главы говорит уже о том, что стоит или что произойдет за крестом. Скажите, где сейчас протекает или происходит ваша жизнь? Перед крестом, на кресте или за крестом? За крестом. Всегда об этом помните. И я в свете Писания как раз этот момент и вижу, что когда Иисус шел на крест, Он не смотрел на крест. Он смотрел на то, что будет после. И я, кстати, вам рекомендую, когда вы стоите в вере за какую-то ситуацию, не смотрите на сам процесс, а смотрите на тем, что будет после, на плод. Вам это во многом поможет преодолеть сами трудности в процессе. Смотрите на конечный результат вашей веры. А теперь читаем то, куда взирал Иисус. Иисус взирал на цель Божью в Его миссии. Ухватите за это. Иисус взирал на цель Божью в Его миссии. И цель Божья в Его миссии была Его целью. Вот куда смотрел Иисус. Читаем с 8 стиха. Это все та же 53 глава Исаии. «От уз и суда он был взят, народ его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу было угодно поразить его, и он предан его мучению». Когда же душа Его, то есть Иисуса, принесет жертву умилостивления, Он узрит, когда же после креста, Он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. То есть понимаете, куда Он смотрел? Он смотрел за тем, что будет после. Вы понимаете, куда вы должны смотреть сейчас? Не на то, что происходит, а на то, где вы будете. Это во многом поможет вам преодолевать то, что происходит. Хорошо. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Заметьте, он еще он читал об этом, когда он еще только был на пути ко Христу. На подвиг души он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причислен был. Тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Вы видите, за крестом. Нам нужно научиться не только видеть за крест, но и жить за крестом. Это очень важная часть. Потому что это была цель миссии Иисуса. Теперь прочитаем, пророчество, которое мы прочитали из книги пророка Исаии, соединим со словами Иисуса из Евангелия от Иоанна, чтобы пришла определенная полнота. Иоанна 10 глава 7 по 10 стих. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, я дверь овцам». Знакомый стих. «Я дверь овцам. Все, сколько их не приходили предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушались их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет». Заметьте, через крест. «И войдет, и выйдет, и что найдет? Пажить». Вы понимаете, что за Христом находится? Дай Бог, чтобы вы это увидели. Господь пастырь добрый, Он покоит меня на злачных пажитях. Вы понимаете, что за Христом находится? Слава Богу. «И тот спасется, и выйдет, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, слышите, я пришел для того, чтобы имели жизнь». Это после креста. Чтобы имели жизнь и имели с избытком. После креста. Итак, слова Иисуса, как и пророчество о нем, из его слов и пророчества мы видим, что есть то, что будет доступно после креста. И я вам хочу сказать, что то, что доступно после креста, является не менее важным, как и то, что произошло на кресте. Так как то, что произошло на кресте, было сделано ради того, чтобы мы приняли то, что произойдет после. Цель, слышите? Цель. Скажите, что Богу доставит огромную радость, когда мы примем то, ради чего Он это сделал? Это огромное, понимаете, это то, что Бог хочет, чтобы мы в это вошли. Ему это доставит радость, потому что цель оправдана. Цель принята. Бог хочет, чтобы мы приняли то, что Он для нас приобрел. Поэтому крест является тем, что что-то открывает, что-то делает доступным. Как сказал Иисус, «Я есть дверь, кто войдет мною». Он хочет, чтобы вы вошли в крест, прошли крест и вышли на ту сторону. Иисус представляет себя как дверь, тем самым говорит, что Он что-то сделает на кресте, и в Его имени, в Его крови, в Его слове откроется, станет доступно Божье благоволение, а именно восстановление образа Божьего в каждом человеке в силе и власти Бога. А теперь, помня все, что мы уже сказали, запомнили до креста, крест и после креста. Я бы хотел, чтобы мы смотрели отсюда, после креста. Вы понимаете, что есть разница, когда вы смотрите после креста? Скажите, где находился Моисей, Авраам, все ветхозаветные? До или после? До. Это очень важный момент. До. Следовательно, они думали и говорили, исходя из своей позиции. Их позиция очень сильно отличается от нашей. А мы после. Поэтому давайте мы будем с этой позиции рассматривать то, что Иисус сделал на кресте. И сейчас как раз к этому моменту мы с вами и подошли. Мы подошли к моменту искупления. Потому что именно сейчас мы будем раскрывать то и увидим то, что Иисус сделал на кресте. А именно то, что Он сделал доступным нам после. Я хотел бы, чтобы вы заглядывали туда. Если вы увидите себя после креста, то вы наконец-то начнете жить в том, что Он оплатил. Хорошо. Итак, начинаем изучение этого вопроса. Начнем с Евангелия от Иоанна, 19 глава, с 28 по 30 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив ее на эсоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: свершилось. И, преклонив голову, предал дух». То есть Иисус сказал слова «свершилось». Для того, чтобы понять, что стоит за этими словами или что произошло, нужно провести исследование параллельно. То есть как только Иисус сказал «свершилось», тут же произошло еще одно очень важное и знаменательное событие. Только оно произошло уже в Доме Божьем. Тут же. И это событие описано в Евангелии от Матфея, 27 глава, 51 стих. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Завеса в храме Божьем была тем, что отделяла людей от святого святых, то место, где пребывал Дух Божий. Вообще завеса является прообразом греховного тела. Тело, которое отделяет дух человека от Духа Божьего в период Ветхого Завета. В период Ветхого Завета Бог не мог соединиться с духом человека. Потому что как только бы он сделал шаг, человеческое тело, греховное тело, не выдержало бы святости, чистоты и праведности Бога, тут же бы сгорело. Поэтому вот эта завеса, греховное тело, она и является вот этим прообразом. Но мы что видим после того, как Иисус уплатил цену? Что произошло с завесой? А это очень важное явление. Очень важное явление. Потому что человеческая греховная плоть была как раз той завесой, отделяющей дух человека от единства Духом Божьим. И эта завеса разорвалась. После преступления Адама все, кто рождались на этой земле, рождались греховной плотью. И по закону данного Моисею были грешны, как написано, Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех, или переходило во всех человека, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Как оно переходило? Оно, представьте себе, посредством греховного тела, потому что все рождались от них. А если имели греховное тело, значит, автоматически по закону были отделены от Бога, даже если ничего не сделали, ни плохого, ни хорошего. В нем все согрешили. И нелицеприятная буква закона давала ясно понять, что после греха Адама и Евы все рождаются в греховном теле. Вот такая была жесткая позиция. Теле несовершенном, теле ветшающем и подверженном смерти, теле подверженном проклятии, теле отделенного духом человека от Духа Божьего, в теле во власти закона, теле, которое должно нести наказание за грех Адама и Евы по закону. Вы понимаете, какое тело у вас было раньше? Многие верующие терпят то, что уже терпеть нельзя. Потому что есть тот, кто вы до Христа, а есть тот, кто вы после Христа. Это два разных человека, абсолютно разные. И вы не можете рассматривать себя глазами до Христа, потому что это разные два человека. Тело тоже, я имею в виду, тоже в смысле осталось, но теперь не та же власть в отношении этого тела. Совсем другая, потому что другой человек. Хорошо, возвращаемся к словам Иисуса «свершилось», «свершилось». Итак, слова Иисуса «свершилось» и разодравшаяся завеса в храме Божьем говорят о том, что Иисус исполнил требования Божьего закона, закона правосудия. То есть наказание за грех человека было осуществлено и полностью принято небесным Божьим правосудием. То есть цена за грех была уплачена. Уплачена не частично до времени, а полностью. Полностью. Следовательно, других приношений за грех человека со стороны Бога не будет. Со стороны Бога не будет, а со стороны человека в жертвах теперь нет необходимости. Об этом написано в послании к евреям. Мы так с вами подробно идем, чтобы заложить хорошее основание. Послание к евреям, 10 глава, с 14 по 18 стих написано. «Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящающих». Заметьте, здесь нету опечаток и ошибок. Брат Олег, ну я не верю, что я совершенный. Без вопросов, имеешь право выбора. Я не говорю сейчас о вашем теле. Я говорю о вашем духе. Поймите, совершенный Бог, есть такая хорошая песня, совершенный Бог, не может находиться в несовершенном духе. Другое дело, верующие не верят в это. Совершенный Бог может находиться только в совершенном духе. Потому что дух становится совершен по причине совершенного Бога. Вот такой порядок. Хорошо, возвращаемся. Слава Богу, сильный стих. Ибо одним приношением Бог навсегда сделал совершенными освящаемых. А сем свидетельствует нам и Дух Святой, который в нашем духе. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. Слушайте внимательно, потому что мне эта часть стиха особенно нравится. И грехов их, это говорит Бог, и беззаконий их, это говорит Бог, не вспомяну более. Будет ли Бог вспоминать каждому из нас наше прошлое? На основании этого стиха? Нет. Слышите? Нет. Я знаю, что верующие лучше Бога помнят свое прошлое. И периодически Богу напоминают в молитвенной комнате, какие они никакие. Но сам этот стих говорит нам, ребята, перестаньте вспоминать свое прошлое. Бог его уже не помнит. Потому лучше возрастайте в своем настоящем и будущем. Оставьте свое прошлое. Оно никому не надо. Какое оно плохое или хорошее, неважно. Сейчас важно то, что вы получили в нем. И об этом мы будем говорить. И греховых, и беззаконий не вспомину более. Слушайте, Майкл, а где прощение грехов? Там не нужно приношение за них. Все. Все. Точка. С самого момента распятия и до того, как Иисус испустил дух, я себе представляю эту картину. Я верю, что небеса затихли. Ангелы в ожидании. Они смотрят на Бога и ожидают, что же будет дальше. Потому что никто не знает, что будет делать Бог в отношении своего Сына. А смотрите, что произошло на земле в этот период, когда Иисус висел на кресте, но еще не испустил дух. Матфея 27 глава 45 стих. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. То есть помимо того, что происходило в духовном мире, это еще отражалось и на естественный физический мир. То есть никто, кроме Бога, не знал, что будет дальше. Никто, кроме Бога, не знал. Это была тайна, сокрытая от веков и родов. Никто не знал. Сатана вообще не представлял, что может происходить. Вообще сатана думал, что он победил. Он думал, что он еще раз победил Сына Божьего. Об этом написано в первом послании к Коринфянам. Там написано, что если бы они знали, то они бы не распяли Господа славы. Но сатана тем самым еще раз и еще раз доказал, что он глупый. Поэтому я рекомендую верующим не говорить о сатане как о мудром. Но он знает. Откуда он знает? Если вы не будете болтать всем подряд, то он и знать не будет. Поэтому не говорите о нем как о мудром, всезнающем, всевидящем, всесильном. Ни в коем случае так никогда не говорите. Он глуп, и если вы ему ничего не скажете, вы ставите его в очень серьезную, скажем так, ситуацию. Поэтому с ним разбирайтесь очень просто. Итак, мы видим, что когда Иисус пролил свою кровь, мы видим, что сатана подумал, что его убили. Знаете, что он именно это подумал? Он подумал, что Иисуса убили на кресте. А Иисуса не убили на кресте. Вы знаете, чем убийство отличается от жертвоприношения? Я об этом говорил. Если бы то, что Иисус делал на кресте, было убийством, это бы рассматривалось как любое убийство, которое совершалось на крестах. То есть все люди были виновны на земле. Все должны были нести наказание смерти. Кто нес на кресте смерть, кто как, кто болезнями смерть, кого убивали во время войны. Смерть и смерть, какая разница где? Но Иисус не был в грехе. Он не имел в своем духе смерти. Поэтому, когда он был на кресте, это была непростая смерть. Слышите? Это очень важно отметить. А сатана думал, что его убили, а на самом деле его не убили. По одной простой причине. В нем не было греха. И я сейчас вам некоторые моменты раскрою. Иисус не имел в себе наследия смерти. Следовательно, его смерть нельзя было рассматривать как обычная смерть проклятого в Адаме человека. Его смерть на кресте была необычна тем, что он добровольно, в послушании Богу, отдал свою безгрешную, святую и праведную жизнь в исполнении статьи закона за грех Адама. То есть Иисус был на кресте как исполнитель закона, а не его преступник. В этом есть огромная разница. Вы знаете, что болезни – это есть результат преступления. Подождите, брат Олег, подождите. А Иисус понес уже все наши болезни. И я про то же. Это говорит о том, что нам их носить не надо. Они незаконны после того, что Иисус сделал на кресте. Их нельзя рассматривать законно. Я верю, что вы получите это откровение, потому что это все сокрыто в Иисусе, в Его миссии, в том, что Он сделал на кресте. Еще раз прочитаю. Иисус был на кресте как исполнитель закона, а не Его преступник. То есть Иисус исполнил закон за преступников закона. Он вместо вас это сделал. Исполнил закон. Потому что человек с греховным телом не может исполнить закон, так как греховное тело. Теперь, помня о миссии Иисуса Христа, давайте прочтем о том, что произошло в аду. То есть Иисус, будучи на кресте, умер, а Он умер, и последовал в преисподнюю. И находясь в преисподней, мы прочитаем сейчас слова, которые сказал Бог непосредственно туда. Евреям 1 глава с 1 по 3 стих. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, то есть Иисус есть образ Божий во всей полноте силы и власти. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходней ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Теперь читаем слова Бога, сказанные Ему в преисподнюю, направленные на Него и давшие Ему новое рождение. Ибо кому из ангелов сказал Бог: «Ты, Сын Мой, Я ныне родил тебя». Это очень важные слова. Именно эти слова последовали непосредственного Иисуса, рожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. Я поймите, на основании чего я говорю. Потому что Он есть путь. Я сейчас вам этот путь просто раскладываю, чтобы вы видели себя в нем. Поймите, если вы этот путь не прошли, то вы не сможете выйти туда и прийти, куда Он пришел. Он есть путь во всем. Вы должны знать этот путь. Есть путь, и этот путь начался до креста, через крест и после креста. Вы прошли этот путь. Другое дело, есть многие моменты, которые вы не знали. И Бог сказал: «Сей есть Сын Мой, ты Сын Он, Я ныне родил тебя». И еще: «Я буду Ему Отцом, а Он будет Мне Сыном». Так же вводит, так же, когда вводит Первородного во Вселенную, говорит: «И да покорятся Ему все ангелы Божии». Слышите, сколько? Все. А об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своих духов и служителями своими пламенеющих огонь». Итак, Иисус, победив преисподнюю, положил начало для нового творения, рождения человека от смерти в жизнь. Он первородный. Слышите, если есть первородный, значит, есть те, кто последует за ним. Он первородный. Но заметьте, Он победил и преисподнюю. А если Он победил, то у вас есть власть тем более побеждать. Теперь помня, что каждый верующий является одним целым с Иисусом, читаем дальше. И будьте сейчас особенно внимательны, потому что сейчас мы прочитаем слова, за которыми стоит образ Божий. А о Сыне, теперь идет а о Сыне, об Иисусе уже. Престол Твой, Боже. Вы слышите, кем назвал Бог своего Сына? Кем Он его назвал? Богом. Брат Али, хорошо, слава Богу. Подождите, подождите, вы в ком находитесь? Поймите, если вы находитесь в Нем, а Он назвал Его Богом, я промолчал, вы тут сами пусть развиваете эту мысль. Потому что это несложно догадаться. Это несложно догадаться. Он не может называть вас одними, а Его другими. Если вы в Нем, то все, кем Он назвал Его, Он назвал вас. Вы не можете быть отдельно от Него и иметь отдельно что-то от Него, а Он, как ваш глава, а вы Его тело, иметь что-то отдельно от вас. Другое дело, что верующий видит себя отдельно от Него. Вот Иисус, а вот я. Тогда тебе надо рождаться свыше. Ты либо в Нем, либо ты отдельно. Поэтому я хотел, чтобы вы особенно это видели. Потому что я знаю, что иногда верующим сложно видеть в этом себя. Но вам придется это видеть. Вы либо дети Бога живого, либо сироты. Одно из двух. Поэтому возвращаемся еще раз к этим словам. Это очень важные слова. Итак, а о Сыне престол твой Божий. Вовек. Жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дела рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшает, как ризы, и как одежду свернешь их и изменишься. Но ты тот же, и лета твои не окончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, Иисус Христос, воскресший, Сын Божий, пережил новое рождение, но теперь от смерти в жизнь. Он есть образ Божий в силе и власти, сидящий одесную Бога для тех, кто последует за Ним. Как вы думаете, когда Бог смотрит на нас, Он смотрит через кого? Через Иисуса. А кем Он назвал Иисуса? Значит, кого Он видит? Детей Божьих. Слышите? Он видит детей Божьих через Него. А может ли дитя Божие в свете того, что я сказал, говорить с позиции того, что у него вообще ничего получиться не может? Невозможно человеку? Возможно кому? Богу. Теперь послушайте меня внимательно. Просто расслабьтесь и послушайте внимательно. Невозможное человеку. Вы знаете, было время, когда вы были просто человек. Некогда язычники. Чужды завета обетования. Но теперь вы другие. Невозможное человеку, возможное дитя Божьему. Слышите? В одном из псалмов написано, умрете, как человеки. Бог стал в сонме богов, среди богов произвел суд. И там Он говорит, что если вы не будете вершить суд, то умрете, как человеки. Мы еще будем об этом говорить. Я просто сейчас так внес, чтобы вас немножко заинтриговать, чтобы вы правильно увидели себя. Я понимаю, что религиозное влияние очень сильно оказало на наше мышление. И мы живем на земле, знаете, такое впечатление создается, что мы здесь вообще просто на чужой территории. И такое впечатление, что когда Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, что Он и сказал, и владычествуйте. Что Он сказал вообще только Адаму. А мы, как Его дети, мы вообще делать этого не должны. Мы должны проводить свое время и ждать, пока мы отсюда уйдем. А владычествовать и господствовать, пусть этим занимается Бог. А мы пока будем отдыхать и ждать, пока мы отсюда уйдем. Потому верующие сегодня в очень нехорошем состоянии. Я имею в виду не все, но очень печальная картина на сегодняшний день есть. Хорошо. Итак, возвращаемся. С того момента, как Иисус Христос на кресте заплатил цену за грех Адама, что касается Бога и всего небесного правосудия, в Его глазах с грехом было покончено. Крови Иисуса Христа, с которой Он вошел в небесное святое святых, было достаточно. Евреям 9 глава с 11 по 12 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершенной скинию, нерукотворную, то есть не таковое устроение, не с кровью и козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Со своей кровью. То есть кровь Агнца, то есть кровь Иисуса, говорит, суд над грехом совершен, цена за человека уплачена. Человек выкуплен. Хорошая позиция. Суд над грехом совершен, цена за человека уплачена. Другими словами, греховного прошлого человека в глазах Божьих нет. В глазах Божьих нет. Читаю дальше. Евреям 10 глава 19-20 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, через, то есть через плоть свою. То есть Бог через Иисуса Христа вернул человеку возможность стать образом Божьим на земле в силе и власти Бога. Во всей полноте и без всякого недостатка. А вы думаете, почему нам сказано смерть и жизнь во власти языка? Вы знаете, что этими качествами иметь власть над смертью и власть над жизнью не обладает ни одно творение. Мы просто это рассматривали как притча. Хорошая притча. Хотите, я вам скажу притчу? Смерть и жизнь во власти языка. Хорошая притча. Дорогие мои, это смерть. Кому простите, тому простится. И жизнь, слышите, во власти языка. А вы думаете, почему ваше тело страдает, когда вы на него комментируете все, что вы видите? Потому что ваш язык – это инструмент власти. Власти Бога на земле. И все, что вы свяжете на земле, тут же будет разрешено и связано на небе. Тут же. Это очень серьезно. И с нас спросят в свое время за все, что мы комментируем. Потому что именно комментарии, просто комментарии, называются праздно сказанными словами. Комментарии. Вы не призваны комментировать, вы призваны изменять, насаждать, искоренять, разорять все, чего Бог не планировал, и насаждать все, что Бог планировал. А если вы просто комментируете, 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 вы ничего не творите, во всяком случае хорошего. Если вам это не нравится, зачем это комментировать? Что свяжете, то и будет связано. Брат Олег, вот понастроили этих пивных лавок. Вам не нравится это? Конечно, не нравится. Но в Библии написано, что свяжете на земле. Ну сколько вы можете ходить и комментировать и ругаться на эту лавочку? Просто отмените ее пребывание на земле. Брат Олег, ну вы так прямо это... Вот в том-то и дело, что дети Божьи до сих пор еще не понимают свою позицию на этой земле. Вот в том-то и дело все. Мы можем ругаться на правительство, можем ругаться на законы, можем ругаться на все, что попало. Но поймите, ругаться не надо, надо творить. Если двое от вас согласятся просить о всяком деле, будет им от Бога. Слышите, от Бога будет. Другое дело, что в основном согласия-то нету. И сатана делает все, чтобы у верующих не было согласия. Потому что он знает власть согласия верующих. Это творческий процесс. Даже в семье нет согласия между мужем и женой. Почему? Потому что это творческая сила. Потому его задача, чтобы каждый спрятался в свою раковину верующей. А я так не считаю. И все. И я с вами не согласен. И все. А что, думаете, много надо? Дом, разделившийся сам в себе, он долго стоять не будет. Я же не говорю о том, что нужно соглашаться в доктрине. Нужно соглашаться в Слове Божьем, соглашаться в том, как и что делает Бог. Хорошо, возвращаясь. Итак, теперь, через то, что Иисус Христос сделал на кресте, каждый человек, который верой примет полное прощение своих грехов, который верой примет то, что он понес наказание в Иисусе Христе, будучи вместе с Ним в преисподней, который верой примет то, что он воскрес вместе с Иисусом из ада, который верой примет то, что он сидит рядом с Иисусом Христом, одесную Отца, который верой примет то, что он новое творение, наполненный Духом Божьим, который верой примет, что он Сын Божий, имеет все необходимое, не только чтобы знать, но чтобы и быть образом Божиим. Вы понимаете, насколько важна в этом вера? Потому что фактически умом это не понять. Это надо верой принять. На основании чего? Слово. Бог сказал, я такой и есть. Хоть я так не выгляжу, но я такой и есть. Понимаете, в чем сама суть? Такой и есть. Другое дело, нужно время, чтобы этот процесс проявлялся. Это процесс. Это процесс. Это труд Духа Святого, труд Слова Божьего, крови Иисуса, имени Иисуса. Это труд Царства Божьего. Каждый, принявший веру, это через веру уже есть образ Божий на земле во всей полноте без всякого недостатка. И даже то, что разделяющая человека и Бога греховная плоть несовершенна, она теперь не препятствует, она уже утратила свою законную греховную непреодолимость. Все. В крови Иисуса утратила. Теперь крест, слушайте внимательно, как место суда, это не то, на что должны быть направлены взоры принявших Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Взоры верующих, прошедших в нем крест или суд за грех, должны быть направлены на то, что он делает сейчас после креста. На жизнь в нем после суда над грехом. На то, что мы имеем в нем после суда. А знаете почему? Потому что крест пуст. Иисуса на нем нет. Знаете, в Библии есть одна история, когда верующие искали Иисуса в гробнице. Я прочитаю вам. Ангелы же, обратив речь к женщинам, сказали: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Они искали его в могиле. Его нет здесь. Я вам сообщаю благую весть. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Я могу вас обрадовать. Иисуса нет в яслях, будучи младенцем. Хотя многие его там видят. Потому им сложно обратиться к младенцу за помощью. Они верят младенцам. Иисуса нет на кресте, хотя многие обращаются к Нему на кресте. Обращаются со слезами, потому что, вися на кресте, Ему нужна помощь. Это образы, я вам говорю, они очень сильно влияют. Люди подползают к кресту, плачут перед Иисусом: «О, Иисус, для Тебя я на все готов». Конечно, в таком случае лучше обратиться к тем, кто не висит, а стоит рядышком, ученики. А к чему обращаться? Или, во всяком случае, к маме. А вы думаете, почему это все происходит? Потому что Иисус либо младенец в яслях, и его еще самого надо накормить и помочь. Либо он висит, и ему надо помочь. Поэтому будем разговаривать с теми, кто стоит рядышком. А он не в яслях, и он не на кресте, он одесную Отца. Поэтому эти все образы надо убрать, потому что мы живем за крестом. За крестом. Вот наше место. Иисус Христос не путь для людей на суд, но Он открыл дверь в жизнь вечную через суд. Он путь в новое творение после креста. После креста. После событий на кресте На земле начали рождаться новые люди, но рожденные не от плоти и не от крови, а от Бога, от Слова Божьего, от Духа Божьего, во имя Иисуса. И как только стали рождаться новые люди, на земле тут же произошло разделение. Какое разделение? На земле появились две группы людей. Первая группа, я ее так первая, не потому что она первая, я просто как ее взял первая. Первая группа людей – это мертвые по преступлениям, уже мертвые. Мертвые по преступлениям и грехам. Эта группа возглавляет, эта группа, можем рассматривать ее как первый Адам. Эта группа возглавляет сатана. Естественно, что если эти люди будут держаться того, что они делают, они последуют туда, куда последует сатана. Но они уже, живя на земле, несут наказание за грех. Уже несут. Уже несут. Поэтому этим людям говорить, не переживай, у тебя все будет хорошо, это вообще смешно. Неверующему сказать, не переживай, у тебя будет все хорошо, все исправится, умрешь и не заметишь, можете только сказать. Никогда не говорите неверующим, что у них будет что-то хорошо. Скажите им правду. Если ты не покаешься, ты пойдешь в ад. Брат Олег, если я ему так скажу, он со мной разговаривать не будет. Какое-то время да. Какое-то время да. Зато теперь он знает, что у него все будет очень хорошо. Мы обманываем сами верующих, понимаете? То есть неверующих. Он в первой группе. Он болеет и не знает почему. Он думает, что он болеет, потому что он неправильно питается. Это проклятие его наследия. Даже если ты будешь правильно питаться, все равно можешь умереть от рака. Или еще какой-то болячки. Он проклят. Все, какая разница, правильно ты питаешься, неправильно ты питаешься, что ты там делаешь, проклят. Поэтому это первая группа. Мертвые уже по преступлениям и грехам. И со временем они будут вергнуты в озеро Огненное. Вторая группа – это новые люди, духовно воскресшие из мертвых, дети Бога Живого, по вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Об них сказано. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Слышите? Он первенец, мы за ним. Ибо как смерть через человека – ибо как смерть через человека, так и через человека воскрешение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его. То есть вторую группу возглавляет Господь Иисус. Они уже понесли наказание в Нем, приняв все, что для них сделано на кресте. Другими словами, образ Божий во плоти. Римлянам 8:29 написано: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть». Хорошее слово «быть». Заметьте, там не написано, что не просто предопределил знать или числиться, Он предопределил им быть, как вы думаете, кем? Подобным образу Сына Своего. Подождите, подождите, а как Бог назвал Своего Сына? Сами размышляйте над этими вещами. Быть подобным образу Сына Своего, дабы Он, Сын Его, был первородным между многими братьями. У Иисуса, как у первородного, образ Божий. Как у первородного между многими братьями, Бог его назвал Богом. Это формирует вообще истинное представление о том, кто верующий в Божьих глазах и кем на самом деле дети Божьи являются на земле. Но вы знаете, что меня особенно в этом всем радует? Человек не может стать тем, кем он раньше не был. Это очень важный момент. Он может стать только тем, кем он был в начале и перестал когда-то быть. Можно изменить только лишь то, что требуется вернуть в первоначальное совершенное состояние. Если вы никогда не были тем, куда вас возвращают, вы бы никогда не могли им быть. Вернуть можно только то, что прежде было утрачено. Меня это очень радует. Меня это радует в том, что мне не нужно пытаться быть. Я уже есть. Только теперь я в этом возрастаю. Понимаете? Мне очень сложно быть холодильником. Это тяжелый труд. Надо приложить огромные усилия, чтобы быть холодильником. Но быть самим собой по образу Божьему, это просто нужно знать и применять. И шаг за шагом в подражании Богу ты становишься тем, кто ты есть. Другое дело, есть определенный конфликт между тем, что ты уже знаешь, и тем, что ты узнаешь. Это да. Хорошо. Итак, можно изменить только лишь то, что требуется вернуть в первоначальное совершенное состояние. И таковым стало новое творение во Христе Иисусе. Вы теперь понимаете, что такое новое творение? Новое творение – это не в смысле новое. В смысле в том новое, что новое, потому что вообще таким раньше никогда и не было. Новое творение – это в смысле том, что человек опять в глазах Божьих, как никогда не грешивший. Я хочу, чтобы вы увидели себя такими. Потому что вы таковыми и являетесь. Увидели хотя бы для того, чтобы применять силу и власть Бога. Потому что уже скромность, вот это мышление, что Бог где-то далеко, а я еще дальше, что Иисус вообще далеко, и я далеко, оно все привело к тому, что верующий не имеет должного дерзновения. И молятся так, как будто Бог их не слышит. И вообще разницы нет. А какая разница, о чем я молюсь? Но если ты дашь ответ за каждое праздно сказанное слово, если смерть и жизнь во власти языка, то поверь, есть огромная разница, о чем ты молишься. Ты являешься образом Божьим во Христе Иисусе. И каждое твое слово воспринимается как слово, как вы думаете, чье? Бога. Да не, брат Олег, так и быть не может. Ну, не может, то не может. Если бы оно так не воспринималось, понимаете? А вот почему Иисус сказал, что все, чего не будете просить, верьте, что получите, и будет вам. Потому что ваши слова, они именно так и воспринимаются. Верьте, что получите, и будет вам. Вы должны верить в то, кем вы являетесь на самом деле. Если вы будете верить в то, кем вы являетесь, а вы являетесь тем, от кого вы произошли, то вы, наконец, и жизнь свою будете планировать, исходя из этого. Одно дело, что ты планируешь жизнь, исходя из того, что ты знаешь, что есть у Него, а другое дело, что ты планируешь жизнь, исходя из того, что ты знаешь, что есть у тебя. Это совсем два разных планирования. Брат Олег, как у него есть все, и я ж про то же. А я живу на одну пенсию. И я ж про то же. Вот вам и два разных планирования. Естественно, что с таким подходом на одну пенсию, какой вы можете планировать покупку того, строительство дома, приобретение того, осуществление Божьих проектов? Нет! Тут бы хоть бы территорию загвоздить где-то на какое-то 2 квадратных метра. Потому что мышление не то. А если вы знаете, что вы сонаследник, если вы знаете, что все, что есть у него, есть у вас, то вы прилагаете все усилия, чтобы занять свое место в семье Божией. Вы царственное священство, и вы должны занять свое место. Не в гордости, а в кротости, в послушании и в применении силы и власти. Поймите, вы все равно не сможете сильно там загнуться, это я вот в Боге. Нет, оно все пройдет. Детство оно проходит. Все равно со стороны оно смешно выглядит. Но старайтесь практиковать. Старайтесь практиковать. Итак, что произошло на кресте? На кресте был совершен суд, и человек был выкуплен. Раз и навсегда. Что касается Бога, с грехом покончено. Я не говорю о том, что грех перестал быть на земле. Нет, ни в коем случае. Но я говорю теперь, что тем, кто приняли Иисуса Спасителем, тем, кто приняли в Иисусе Все, начиная вот до креста, на кресте и после креста, теперь имеют все необходимое, чтобы быть образом Божьим на земле в силе и власти Бога. Но в этом нужно что? Возрастать. Слышите? Вот как в свое время вы усердно и прилежно возрастали в образе сатаны. Правда, не говорите такое. Не, я не говорю так. То теперь надо прилежно и усердно возрастать в образе Божьем. Это тоже труд. Но там мы возрастали 15, 20, 30 лет и не ворчали. Слышите? Не ворчали. А здесь год-два и уже, Господь, а почему? А это же... Я просто говорю, как иногда это выглядит. Не надо наезжать на Бога. Не торопитесь быть большими, торопитесь быть послушными. Большими вы успеете стать. Спокойно, не торопясь, изучая Бога, познавая Бога, познавая Иисуса, подражая им шаг за шагом, изо дня в день, применяя власть над цветами, над котами, над собачками. Это важно. Практикуйте. Над птичками, над букашками, над жучками. Вы же дети Божьи, практикуйте власть. А он, пойду-ка я скажу этим тараканам. Молодец. Как бы оно смешно не выглядело, практикуй власть в имени Иисуса. Вообще, кто домохозяин? Это серьезные вещи. Просто мы на это не обращали никогда внимания. А оно ж так и есть. Понимаете? Надо это все практиковать. Поймите, на этой земле нам это все дано. Практикуйте. Творите. Творите. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Время так быстро пролетело. Потому что дни последние. Но праведник что? Везде успеет. Я в том плане. Поэтому творите. Идите домой, творите. Пророчествуйте. Творите, творите. Все, что на вашем пути стоит, я имею в виду какие-то непонятные заведения, рассаждающие, насаждающие греховную жизнь, просто подойдите с любовью. Возложите руки и закройте его во имя Иисуса. Брат Олег, как оно закроется? Это уже не ваше дело. Это уже дело чьё? Ангела. Вы лишили это заведение лицензии. Все. Вам оно надо, как детям Божьим? Нет, Богу оно тоже не надо. Закройте его. Просто что верующие это не практикуют. Также если в вашем доме, в вашем районе не положили асфальт, перестаньте это комментировать. А у нас постоянно нет асфальта. Я вам просто некоторые выдаю секреты. Пойдите и утвердите, что в вашем районе везде положен асфальт. Особенно водители. Перестаньте ругаться на дорожные службы. Если надо, пророчествуйте. Это ваше задание – пророчествовать. Хорошо, я так вкратце сказал, но по ходу того, как мы будем изучать материал, я буду это более подробно говорить. Говорить о новом творении. На следующей встрече мы перейдем к новому творению. Я столько времени к вас к этому готовил. Хорошо, давайте поблагодарим Отца. Отец, мы благодарны Тебе. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты открываешь каждому из нас, открываешь то, кем Ты видишь нас. И Отец, помоги нам. Помоги нам, чтобы Твой образ... Он занял место в каждом из нас, в наших умах. Отец, помоги нам смотреть на себя через Твой образ. Помоги нам видеть такими, как Ты нас видишь. Помоги нам видеть Твоими глазами, слышать Твоими ушами, говорить Твоими устами, Твоими словами. Отец, да будет Твой образ в наших умах и да будет явлен в наших жизнях. Отец, твори Сына Твоего в каждом из нас лично. В каждом из нас лично. И мы благодарны. И самое главное, Отец, мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы так верим в это, Отец. Ты силен. Ты силен. Мы благодарны Тебе, Отец. Да будет Твой образ в наших умах. да знаем мы Тебя и да знаем Сына Твоего, и да будем такие, как Вы, во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за Дух Божий, за Дух Бога Живого в нашем духе, чтобы мы были в силе и власти Бога на земле во всей полноте, без всякого недостатка, выполняя волю Божию и насаждая Царство Бога Живого на земле. Спасибо Тебе, Иисус, Ты наш Господь. Ты наш Господь, мы одна семья, одно Царство. Иисус, помоги каждому из нас не заниматься самодеятельностью, а творить волю Божью в соответствии с Твоим небесным служением как Господа и главы Церкви. И мы верим, Иисус, что Ты поможешь каждому из нас не суетиться и не заниматься самодеятельностью, а действовать в команде в соответствии с волей Божьей. Спасибо Тебе, Иисус. Помоги каждому из нас. Направляй каждого из нас. И держи каждого из нас рукою крепкую, мышцою высокую, чтобы воля Твоя совершалась через нас и в нас в каждой сфере. А мы верим, Иисус, Ты, Господь, над нашим духом, душой и телом. Да будет исполнена воля Божия во всей полноте, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы верим, что Ты помазан, Иисус. Мы верим, что Ты поставлен Богом для каждого из нас лично, чтобы мы исполнили свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. И прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением. Мы берем свое семя веры, благословляем его и говорим: стократный урожай для обеспечения жизни и призвания, чтобы быть благословением. Поднимайся и приходи, приходи в мои руки прямо сейчас. Да прибудет урожай в жизни каждого сеющего сейчас семя веры во имя Иисуса. А Тебя, сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. И говорим: ангелы, приносите урожай. В руки каждого сеющего приносите от всех краев земли, и да будут житницы полны и кладовые полны. Да избыточествуют они, и да будут на всякое доброе дело приготовлены всегда во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты творишь в нас образ Сына Своего. Спасибо Тебе. Да не будет суеты в нашей жизни вовеки. И да исполним мы волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.